И в заключение нашего богослужебного собрания мы читаем из второй главы пророка Исаии, первые 5 стихов. Слово, которое было в видении к Исаии, сыну Амосову, об Иудее и Иерусалиме. «И будет в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы, и пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и научит он нас своим путям, и будет ходить по стезям его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. И будет он судить народы, и обличит многие племена, и перекоют мечи свои на орала, и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. О, дом Иакова, придите, и будем ходить во свете Господнем». Аминь. Вот такой текст Священного Писания мы читаем в заключении нашего богослужебного собрания. Братья и сестры, книга пророка Исаии – это очень большая по количеству слов, предложений, глав. Наверное, одна из самых больших книг Ветхого Завета. 66 глав, когда именно вот так начали формировать письменность Ветхого и Нового Завета по главам, по стихам. И размышляя об этой книге, я думаю, что каждый из нас, наверное, прочитал ее, возможно, даже не один раз, мы можем увидеть, если так можно сказать, своими глазами, что главная мысль вот этих пророчеств, сказанных пророком Исаии, заключается в следующем, что Господь спасает народ посредством суда и благовестия. И здесь возникает вопрос, как совместить суд и благодать, и благовестие. Как это совместить? Ну, суд, мы понимаем, это суд, а вот благодать. И, в общем-то, мы скажем, да мы тоже понимаем, испытавши на себе эту благодать. И вот в этом, в этих мыслях, главных мыслях всей этой книги присутствует, что Бог посредством суда, то есть посредством наказания, проявляет свою благодать. Для нашего человеческого разума это очень трудно, ну, принять. Вот как это, ну, как это суд? Ну, что значит наказание и благодать? Ну, как это может быть наказание благодати? И мы встречаем вот такие выражения в Новом Завете, что после научены мы начинаем понимать, Павел пишет в одном из посланий, то есть после научены, были мы научены и поняли, для чего все это дело. То есть для чего Бог допускал вот в этих наказаниях, допускал эти наказания, и потом через эти наказания вдруг мы увидели, что, оказывается, в этом была милость Божия. И если бы не было этого наказания, ну что бы могло быть в моей собственной жизни, или, мы скажем, в жизни целых народов? Что могло вообще произойти? Читая книгу пророка Исаии, мы можем сами увидеть, что он пророчествовал, и как историки говорят, исследователи, более 40 лет. Это один из удивительных пророков, который так долго был на этой земле и пророчествовал. Его пророчество начинается от 701 года до нашей эры. То есть от 742 года, простите, и по 701 год до Рождества Христова. Этот период был знаменательным во многих исторических событиях, связанных и с хождением народа Израиля пред ним, и с будущностью, и, в общем-то, с положением окружающих народов и будущих народов. И вот удивительно, когда размышляешь об этой книге, то видишь, что Исаия со своей духовной высоты, как вы знаете, на сторожевой башне стоит и далеко-далеко видит. Он видит Израиль, и видит будущее его, и видит будущее всего человечества. И вот это заставляет нас, ну, в наших размышлениях давать некую, может быть, ну, такую оценку, что ли, такой, вы знаете, анализ. А вот что это, какое отношение это имеет ко мне? Мы иногда ссылаемся на книги Ветхого Завета, как на что-то, знаете, прошлое. Но вот в этом прошлом есть и настоящее. Есть и настоящее. И нужно подчеркнуть такую истину, что Церкви Христовой открыты тайны Царства Божия. Никому другому не открыты эти тайны, а Церкви Христовой открыты. Я имею в виду ни православной церкви, ни баптистской, ни католической, ни какой-то там другой конфессиональности или деноминации, но Церкви Христовой. Христос не зря говорил ученикам: вам дано знать тайны Царства Божия. Вам дано знать. Кто-то из нас, может быть, очень любопытный в этом плане, если так можно выразиться, к этим тайнам, а кто-то, может быть, даже и равнодушен. Ну что мне до этого? Ну тайны так и тайны. Но вот удивительно, что в посланиях апостола Павла, особенно к Ефесской церкви, вот все это послание направлено вот от того, к тому состоянию, в котором мы находились до нашего прихода в Церковь Христову. И потом Павел как бы пытается нас ввести вот эту область духовного назначения и духовного предназначения пред престолом благодати Божией. Мы как-то уже говорили, но уместно напомнить, к сожалению, к большому сожалению, основная масса людей, верующих в Иисуса Христа как личного Спасителя, довольствуются только спасением. Да, это главное, или можно так сказать, это одно из главных, что открыто члену Церкви Христовой, что он спасен. Но на этом нельзя довольствоваться, на этом нельзя останавливаться. И вот мы здесь на земле формируемся для вечности. Мы на земле формируемся. И наш внешний человек, как говорит апостол Павел, если он тлеет, то он говорит, внутренний со дня на день обновляется. Можем ли мы так сказать сегодня, каждый за себя лично, что мы, вот тлея физически, духовно обновляемся каждый день? То есть обновляемся в познании, в понимании воли Божией. Нам так хочется упростить это выражение апостола Павла, что будто бы, да, мы обновляемся, но это не мы делаем, это делает Бог. Но Бог делает, но только не без нашего участия. Бог хочет, чтобы мы были в соработе с Ним в этом обновлении. Это вопрос сегодня к нам. И мы говорили как-то, что пред Господом не зависит, сколько мы лет прожили на этой земле, и сколько мы лет являемся членами церкви. Если сегодня взять статистику церковной, даже нашей поместной церкви, то мы скажем, что не все из нас уходят в преклонном возрасте к Господу, а есть те, которые ушли достаточно в юном возрасте, в молодом возрасте, в зрелом возрасте, полны энергии, силы, способностей, и вдруг они уходят в небеса. Братья и сестры, мы здесь формируемся. Мы формируемся для вечности. Мы формируемся для вечности. Сегодня современный ученый мир очень заинтересован узнать, а есть ли на каких других планетах Солнечной системы жизнь. Побыли на Луне, посмотрели, нет никого. Сейчас занимаются активно именно Марсом. И вот сегодня утром один из космических кораблей Соединенных Штатов Америки должен был приземлиться на Марс. Я не знаю, может быть, кто-то ваш уже прочитал в течение дня информацию, но сегодня около 9 часов утра аппарат, вот этот, как раньше был луноход, он должен был приземлиться на планету Марс. И вот ожидание ученых, а может быть, там есть жизнь, а может быть, там есть какие-то растения, а может быть, там есть, была ли вода и многое другое. Я читал, когда эту информацию в интернете, то обратил внимание, что ученые заинтересованы в том плане, что аппарат, если он благополучно приземлился, то он должен там проработать активно 2 года, а потом может даже в течение нескольких десятков лет или 10 лет активно проявлять себя. А знаете, сколько туда лететь? 8 месяцев. 8 месяцев нужно было лететь этому космическому аппарату, чтобы достичь поверхности Марса. 8 месяцев. Что мы сделали за эти 8 месяцев в нашей жизни? Мы делали, а он летел. А что нам нужно сделать, чтобы достичь не Марса, да, а вот этого невидимого мира и престола благодати Божией? Что нужно? Сколько времени? Написано, приза имя Господне, и что? Спасешься. Мгновение. Говорят, что ученые говорят, что значит, скорость света 300 тысяч километров в секунду. А скорость слова. Если сказано, приза имя Господне, Бог сидит одесную небес этих, мы даже не знаем, где это все, да? От нас это просто сегодня мы просто не видим. И Он слышит и отвечает. То есть какое мгновение, какая скорость этого слова? И с другой стороны, вот эта скорость этого Слова Божия к нам, как оно до нас далеко, долго идет, как оно до нас долго летит, это Слово. Мы читаем годами Священное Писание, и вдруг иногда как будто просыпаемся и говорим, ой, да неужели это так? Проходит даже года, десятилетия в жизни верующего человека, а он в конце жизни только удивляется какому-то обетованию. То есть нужно было десятки лет, чтобы это слово долетело до нашего сердца. Как все наоборот. Бог мгновенно, а мы, как некогда сказал Христос ученикам, о медлительные сердцем, помните, да? Чтобы веровать всему тому, что говорится в пророках. Чтобы веровать всему тому, что о чем говорят пророки. И вот здесь, на земле, мы формируемся для вечности. И, к большому сожалению, не все мы одинаково формируемся, хотя ходим в одну и ту же школу. И апостол Павел писал в послании к Коринфянам, что евреи, когда выходили из египетского рабства, питались одной и той же пищей манной. Ели ту же духовную пищу, от именно со слов Моисея, тех пророчеств, которые он получал от Господа, тех заповедей, но о них сказано, Павел пишет во втором послании к Коринфянам, но не ко всем им была явлена благодать, потому что кто-то из них совратился в блуд, кто-то совратился в идолопоклонство, кто-то совратился еще чем-то, кто-то коростью, кто-то лестью, кто-то именно ропотом. И мы знаем эту историю о семье Корея, мы знаем эту историю с его сестрой Мариам и братом Аароном, когда они вдруг сказали, почему только с тобой Бог говорит. То есть мы видим вот это вот отношение, школа-то была одна, а ученики были разные. И были приличные, были прилежные ученики, и двое только из них, Халев и Иисус Навин, удостоились вот в этом прилежании, в этой школе Божьей войти в обетованную землю. А остальные 10 соглядатаев не вошли, и не только не они. И вот за их вот этот ропот, недовольство, то воды им дай, то и луку не хватает, то чеснока нет, то огурцами, значит, хотелось бы полакомиться. И из-за этого даже Моисей, о котором сказано, что был кратчайший человек на земле, вот из-за этого, что он только не сказал, а ударил по воде в эту гору, да, мы знаем, он не вошел в обетованную землю. Бог показал ему обетованную землю, но он не вошел. Как чудесно, что вот тот период времени для Моисея не был окончательным периодом. Мы видим на горе Преображения, Моисей является Христу, ученики видели его. Братья и сестры, мы иногда говорим «прошлое», но прошлое – это шаг в будущее. А будущее, оно вот сегодня для нас настоящее, а завтра будущее – это вечность. Это один миг разделяет нас сегодня с вами с этой вечностью. Поэтому причины нас, как учеников Христовых, находясь в этой школе, причина нашего отношения – вот к урокам, к занятиям, мы скажем, к следованию за Христом могут быть совершенно разными. Совершенно разными, у каждого свое. И вот Сергей Павлович сегодня отметил в этой притче о талантах, что именно вот каждый из нас имеет кто 5, кто 4, кто 1. И как мы это делаем? Как мы относимся, вернее, вот к этим талантам? Что мы с ними делаем? Что мы с ними делаем? Лето – хороший период времени года, но для Москвы, для церквей очень плохой. Посещаемость просто падает, просто падает. Мы проводим время где угодно. Мы об этом почему говорим? И не только я говорю, и братья, которые проповедуют. Мы обеспокоены, как служители, отношением народа Божия к жизни церкви. К жизни церкви. И мы, как служители, обеспокоены, что мы ходим в одну и ту же школу. Иногда складывается впечатление, что мы как бы учителя, а члены церкви просто ученики. С одной стороны, это так, но с другой стороны, здесь есть огромная разница. Мы все в организме Христовом, и Бог в этих талантах хочет, чтобы мы все были в соработе с Ним. И причин для того, чтобы найти оправдание, как нашел тот, имеющий только один талант, у нас у каждого могут быть свои. У нас у каждого могут быть свои. Но в целом причина заключается в нашем духовном состоянии. И духовное состояние церкви последнего времени, Лаодикийского периода, заключается в том, что Христу нужно стучать к своим. Христу нужно подойти к своему ученику, которого он спас, и который является членом церкви, и стучать в его сердце. Услышит ли он? Это относится ко мне и каждому из нас. Слышим ли мы сегодня этот стук Христа? Это вопрос сегодня, братья и сестры, каждому из нас. И он весьма актуален. Актуален в том отношении, что именно сегодня, мне думается, вот это слово, которое мы слышали от Сергея Павловича, оно как раз означает вот еще раз побудить наши собственные сердца к тому, как нам относиться вот к этой школе и к тому учителю, который преподает нам истину. А у нас учитель один – Иисус Христос. И вот эти причины, они могут быть различны. Они на самом деле мешают нам видеть, что делает Бог. Что делает Бог в нашей личной жизни, в жизни нашей семьи, и что вообще Он делает в окружающей среде, что Он делает. И вот возникает вопрос сегодня, на мой взгляд, какое наше отношение к пророчествам? То есть как мы сегодня в этой школе Христовой относимся к пророчествам? Не к откровениям, а к пророчествам. И вот эти прочитанные стихи из второй главы книги пророка Исаии как раз как бы задают там такой некий тон, каково наше отношение к пророчествам. А в этих стихах я хочу прочитать еще раз. Слово, которое было в видении к Исаии сыну Амосову об Иудее и Иерусалиме. «И будет в последние дни гора Дома Господня, будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы». Вот эти стихи и дальше, последующие стихи, включительно по пятый стих, как раз говорят именно вот о событиях тысячелетнего царства, начала тысячелетнего царства. И мы скажем, ну слушайте, ну мы не доживем, ну может быть большинство не доживут из нас здесь находящихся, но ведь доживут-то наши дети, а даже если не наши дети, то внуки, а если мы скажем, ну хорошо, не наши внуки, так правнуки. Вот я так задумывался, не знаю, хочу поделиться мыслями вслух. Никогда вы не задумывались о том, почему мы живем в этой стране? Почему мы родились в это время? Почему мы мы сейчас в это время живем? Почему? Или сказать, для чего даже будет правильно? Для чего все это? Что это просто так? Почему-то мы не родились с вами в Америке и не стали американцами, а почему-то мы родились в России, кто-то на Украине. Почему-то мы оказались очевидцами вот этого бывшего СССР и его развала. И сегодня мы много об этом говорим и печалимся. И все настолько переплелось сегодня, да, что мы видим одни проблемы от того, что было создано и разрушилось, и теперь никак не знаю, с какой стороны подойти и что дальше делать. Для чего все это? Для чего все это, почему я, или для чего я вот живу в это время, и вообще вопрос даже не для чего я живу, а с одной стороны для чего, и тут же, как бы сказать, знаете, под вопрос, с какой целью, что Бог хочет от меня. Но почему этот человек, который получил 5 талантов, вдруг понял, что их нужно пускать в оборот, и он пустил их в оборот. Но почему тот, который имел 1 талант, ну что, до него не дошло, что ли? Что ему мешало пустить, и этот талант в оборот он получил бы 2? Что мешало ему получить эту добрую оценку, как получили те предыдущие 2 раба? Что мешало? Мы скажем, страх, да, там присутствует страх. В этом страхе есть некий эгоизм этого человека, который получил 1 талант. Здесь много факторов, братья и сестры, но нам легко рассуждать о них. А Сергей Павлович через это слово направил нашу мысль, а мы где сегодня в этом? Где наше участие? Потому что для чего мы здесь? То есть какова наша вот роль и задача меня лично и нас с вами в целом, как по местной церкви? Несколько лет тому назад мы на членском собрании, а перед членском на братском совете, на церковном совете выработали, так мы скажем, такую стратегию видения развития нашей поместной церкви. Мы посмотрели положительные стороны, отрицательные стороны, то есть положительные, что у нас есть, что сопутствовало бы, значит, развитию и чего у нас не хватает. И мы насчитали, что у нас, оказывается, в нашей поместной церкви более 30 видов служений. И вот был такой период, когда вот эти 30 видов служений были все задействованы активно. А вот сегодня, просматривая вот это десятилетней давности или, может быть, восьмилетней давности наши принятые решения, нельзя сказать, что мы активны. Нельзя сказать. Что происходит? Что происходит с нами сегодня? Почему мы никак не можем уразуметь вот то, вот давайте так скажем, слово, которое звучит нам от Бога? И в этом, в этой связи я хотел бы, может быть, сузить вот эту область размышлений к такой, знаете, как мне думается, ну вот к тому, что хотелось бы высказаться в своем внутреннем человеке вслух. Ведь мы с вами живем в удивительное время. Время, когда благодать для язычников подходит к концу. Самый пик благовестия приходится вот на Восточную Европу, на Советский Союз, в целом вот на этот европейский континент на 90-е годы. Начало было в конце 19 века, была бурная евангелизация. И вот пик ее был, вот пришелся как раз на наше время, начало перестройки. Как-то я уже говорил, что вот в этот период проходила большая евангелизация с участием известного мирового евангелиста Билли Грэма. 42 тысячи человек, как бы сказать, такие написали записочки или подписались под тем, что они покаялись. Было создано 30 библейских точек в Москве. Из них образовалось 10 церквей нашего братства. Но где сегодня эти 42 тысячи? Где их нет? Если сегодня посчитать вот этих людей, которые пришли тогда, и которых мы крестили, и наша церковь, и другие, то сила наберется вот на сегодняшний день, наверное, ну, евангельских верующих всех деноминаций, наверное, может быть, ну, 10 тысяч. Это вообще капля, ну, я не знаю, капля ли назовешь. А где остальные тогда 32 тысячи? Где они? Мы сегодня больше хороним и меньше крестим. Сегодня люди идут, вы видите сами, свидетели того, что люди идут сегодня, идут, но уже не так, как шли раньше, к покаянию. И можно ли вообще назвать вот те молитвы, которые звучат здесь под кафедрой, что-то истинное покаяние? Есть истинное покаяние, есть рождение свыше, но сказать за всех нельзя. Показывает, время показывает, что это просто молитвы, а нет рождения, нет жизни в Боге. То есть само время говорит нам о том сегодня, что мы как раз с вами вот попали жить в такой период времени, когда время благодати для язычников подходит к своему завершению. Просто подходит к своему завершению. И Бог всем своим, давайте так выразимся, естеством повернулся к народу своему Израилю. Он от нас не отвернулся, нет, нет. Мы уже говорили, уместно еще раз напомнить, что фокус благовестия перешел на Юго-Восточную Азию. Индонезия, Пакистан, страны вот этого Индийского океана, вот эти вот прибрежные страны, там сейчас пробуждение, несмотря на величайшие гонения, которые были подобны нашим гонениям в советский период. Вот начиная с 30-го года до начала 80-х годов. То есть там сегодня пробуждение. Мы как-то с вами говорили, уместно опять сказать, что сегодня, наверное, нет ни одного народа на земле, который бы не слышал благую весть о Христе. Не на все народы еще переведен Новый Завет, но уже все народы слышали. Достижение современной технологии электронных этих носителей, да, и спутниковая связь, и все помогает нам сегодня разговаривать по сотовым телефонам с любым концом света. Это говорит о том, что сегодня средства массовой информации достигли всех и все, и вся. То есть в области именно слуха. Только письменные, не везде есть письмена Нового Завета, но они сегодня происходят движение. И мы знаем отдельные миссии, которые занимаются в этом направлении. Я читал недавно статистику миссии Карлоса Уиклиф, который посылает миссионеров в Индию, в Африку, в африканские страны, на африканском континенте. И они там переводят на языки народности Новый Завет и трудятся там, терпя великие лишения. И они говорят, что осталось где-то до 3000, если мне память не изменяет, народностей, которые имеют язык, вернее, народностей от 1000 человек. И вот туда сегодня направлены силы перевода Нового Завета. А в целом, мы скажем, время язычников закончилось. Недавно я слышал такую информацию, и она попадает на 67-й год, когда Иерусалим стал столицей Израиля. И тогда же кто-то из христиан сказал: все, закончилось время язычников. Закончилось время язычников. Сегодня евреи активно заняты подготовкой и строительством третьего храма. Я имею друзей в Израиле и общаюсь с ними, с братьями-сослужителями. И удивительно, как ты уже говорил, но уместно сказать, тоже тема, как раз вот к этому подходим мы, вернее, продолжение размышления. Удивительно, что они настолько заняты благовестием, что даже не думают о том, будет ли третий храм. А нас, спроси любого евангельского, рожденного свыше христианина, мы почему-то озабочены. А знаете почему? Потому что мы видим, что время наше заканчивается. Сегодня нас волнует, а спасутся ли мои дети, мои внуки, мой муж, жена или мои родственники, успеют ли они войти в Церковь Христову? Это вопрос сегодня актуальный. Актуальный, весьма актуальный, потому что видно по всем событиям, что Бог повернулся к своему народу. От нас Он не отвернулся, но просто время заканчивается. А и придет время, написано в книге Откровения, что времени для покаяния не будет. Это милость Его, что мы еще имеем это время. Хоть единички, какие-то, знаете, отдельные вот эти частички этих душ идут. А вы знаете, сколько сегодня отлученных, отпадших, охладевших, даже не поддается вот какому-то осмыслению вот этой статистики того формализма, который произошел в сердце тех, кто отошел от Господа и по причине греха, и охладевшие, и занявшиеся или бизнесом, или вообще чем-то еще накоплением таким, то есть заняты, некогда. Ни одна душа так и сказала, бывший член церкви, некогда. Да никогда некогда. И никогда времени не хватает. Поэтому в 1962 году вдруг у католиков прояснилось сердце, мы скажем. И Папа Римский в 1962 году на Всемирном конгрессе, на Всемирном этой ассоциации всех католических церквей вдруг заявляет в письменном виде, в устной форме и в письменной, прося прощения у Израиля, что христиане были виноваты в Холокосте и периода Второй мировой войны, не отстояли эту истину перед Гитлером, перед Германией, не стали в пролом за иудеев. Братья и сестры, это все настолько, вот знаете, реальность нашего времени, но насколько это касается нас, я не знаю. Говорю, а сам думаю, не знаю. Не знаю, достигну ли сегодня, как Павел говорит, достигнет ли меня Христос или я, достигну ли сегодня собственное сердце в вас. В том плане, что мы живем во время, когда мы можем сегодня закрыть глаза, уже будем в вечности. Сказано, во мгновение ока произойдет восхищение Церкви. Сегодня много говорят об Антихристе, спрашивают, когда это будет. Вот этот вопрос глобализации, эта тема, она сегодня просто не только на устах, но вообще на устах всех, и политиков, и экономистов, и всех сословий населения. А что это? А что дальше будет? Смотрите, что происходит сегодня с евро, с долларом. Я так говорю, я не экономист, но смотрите, что происходит. И мы с вами живем в это время. Но где наше участие? Какова наша роль? Не в плане, что нас волнует, что будет с евро или с долларом. Нет. А в плане того, что от меня Господь ожидает, как от члена тела Христова. Что я еще должен сделать и сколько отведено времени для меня. 2 года тому назад протестанты России совершили тоже публичную молитву покаяния перед Израилем. И вот буквально недавно в размышлениях вот таких вот, может быть, переживаниях в этом плане, а что нам делать, что, в чем я должен быть задействован. Вы знаете, я нашел такой материал, которым хочу поделиться с вами. В 2000 году, 10 сентября, раввины, ученые Европы, Америки и Израиля выразили свою мысль или записали письменно такую, знаете, декларацию заключили своего отношения к христианству и христианам. И вот я хотел зачитать просто эпиграф или начало вот этих тезисов. Я не буду читать все, но хочу, вот чтобы мы прониклись. Что они о нас думают и говорят? Смотрите, что они о нас думают, о христианах. В последние годы произошли драматические и беспрецедентные изменения в отношениях между евреями и христианами. В течение почти 2000-летнего еврейского изгнания христиане стремились изображать иудаизм как отжившую религию, или в лучшем случае как религию, которая приготовила путь к христианству и обрела в последнем завершенность. Братья и сестры, эта фраза заставляет нас вернуться в XVI век, даже, может быть, раньше, когда именно в христианстве произошло это разделение и появилась новая ветвь протестантизм через Мартина Лютера, известного богослова, пастора католической церкви Германии, когда он прибил эти 90 тезисов к дверям храма, где звучало главное, что спасение по вере, оправдание по вере, то есть он Евангелие стал проповедовать. И одновременно, вот в этот период времени, какой-то был, знаете, сильнейший антагонизм к евреям и вообще ко всему, что было именно выражено от иудаизма. И вот здесь как раз эта фраза-то и звучит, что на протяжении до XVI века включительно христианство рассматривало себя как именно заместителя Израиля. А это неправильно. С Израилем у Бога свои отношения, а с язычниками свои отношения. И здесь нельзя путать два пути, по которым повел Бог человечество. Человечество в одно лице своего народа, избранного Израиля, и остальное человечество, язычество. И мы видим с вами, что именно мы живем в период, когда люди именно еврейской национальности, богословы, ученые выражают некую, знаете, такую надежду. И они ее прописывают публично и оповещают, и говорят, однако за десятилетия, прошедшие со времен Второй мировой войны, христианство радикально изменилось. Все большее число официальных церковных структур, католических, протестантских, делают публичные заявления о том, что они раскаиваются за те беды, которые христиане причинили иудеям и иудаизму. Более того, в заявлении говорится о том, что христианские учения и проповедь могут и должны быть реформированы таким образом, чтобы в них признавался вечный завет Бога с еврейским народом, чтобы получили высокую оценку тот вклад, которым обязана иудаизму мировая цивилизация и сама христианская религия. Это очень серьезно. И дальше они пишут, мы полагаем, что указанные перемены заслуживают серьезного ответа со стороны евреев. Высказывая только собственную точку зрения, мы, межконфессиональная группа еврейских ученых, считаем, наступил тот момент, когда евреям следует знать, христиане высоко почитают иудаизм. Мы полагаем, что наступил тот момент, когда евреям нужно задуматься над вопросом, что иудаизм может сейчас сказать по поводу христианства. И в качестве первого шага мы предлагаем 8 конкретных тезисов. И вот 8 конкретных тезисов заканчиваются как раз вот этими словами со второй главы послания пророчества пророка Исаии. «И будут в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы, и пойдут многие народы и скажут, придите, и зайдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». Мы живем сегодня, как говорят, во время постмодернизма. Что это значит? Это значит, у каждого своя истина. И вот когда Антихрист явит себя в области вот этого миротворителя, в него поверят как в Бога. А потом он заставит человечество поклоняться себе как Богу. И вот когда это произойдет, тогда-то и увидит все, что их обманули. И только благодать Божия вторым пришествием Иисуса Христа на эту землю разрешит вопрос вот этого, знаете, этих тысячелетних исканий истины. И тогда наступит период, что гора Дома Господня, как здесь сказано, и к ней потекут народы. Она возвысится. А сегодня, если посмотреть, христианство не признают. Признают, знаете, с точки зрения, может быть, политических вопросов, каких-то нравственных, каких-то социальных, но как истину мало кто признает. И хотя говорит статистика, что христиан на земле 2 миллиарда, а сколько из них истинных христиан, кто подсчитал? Бог знает. Бог знает, сколько их. 2 миллиарда – это достаточно большое количество населения земли, но каково оно, это христианство? Мы сегодня должны сказать, что не всегда мы являем образ Христа. Сергей Павлович, и приводим пример его, пример, который он сегодня тоже привел. Наше отношение к людям, которые приходят в Дом Божий, оно у всех у нас разное. Кто-то дает конфетку, а кто-то говорит: слушай, извини, это мое место, я здесь сижу уже 30 лет, пожалуйста, выйди. И я знаю таких людей, и они сказали: никогда больше не придем к баптисту. Вот оно, наше христианство, оно двойное. Оно не такое, какое, может быть, мы, знаете, хотим видеть со стороны Священного Писания, мы видим, но проявить это христианство – это наша ответственность каждого в отдельности и в целом, как в Церкви Христовой поместной и всего нашего евангельского братства. Поэтому, братья и сестры, подводя к молитве или подойдя к молитве, я бы хотел прочитать только слово, что на самом деле слово было Исаии, о нашем с вами времени, о нашем времени, в котором мы живем, и о времени, которое вот-вот наступит. Поэтому какова наша роль сегодня? Какова моя роль? Что ожидает от меня Господь? Это не праздный вопрос. Мы уже знаем, что постоянные есть люди, которые ходят только по вторникам. Часть людей вот здесь присутствующих, братьев и сестер, бывает и по четвергам. Большая часть бывает по воскресеньям утром. Меньшая, гораздо меньшая часть посещает вечерние собрания. Но если наша церковь сегодня 1585 членов, то где эти члены? Где они? Чем они занимаются? Если из них, может быть, человек 170, ну давайте скажем, назовем такую цифру, 200 больных, то исключить 1400, которые на ногах, разве они здесь все бывают? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. В нашем зале 800 сидящих мест. А бывает так, что утром очень много свободных мест. Иногда нам звонят, говорят: скажите, а будет хлебопреломление? Складывается ощущение, что человек ходит только тогда, когда хлебопреломление, а вся остальная жизнь церкви его не волнует. Если вдруг кто-то услышал, что хлебопреломление перенесли, значит, получается, теряется уклад жизни этого человека, и он недоволен. Слово, которое было в видении Исаии, сына Амосову, об Иудее и Иерусалиме. А Новый Завет, наверное, хочет нам сказать сегодня, он говорит, слово, которое было именно дано апостолам через Иисуса Христа, Церкви Христовой. Это нам сегодня с вами. Поэтому благослови Господь нас понять наше с вами назначение, наше положение и время, в которое мы живем. И сегодня вот это вот часть третьего стиха, почитайте дома, и пойдут многие народы и скажут: придите и взойдем на гору Господню, дом Бога Иаковлева, то, знаете, это слово почти уже сбывается вот в реальности. Сегодня такое количество паломников посещает Израиль со всего мира, говорят, никогда такого не было. Это о многом говорит, потому что скоро придет время, что уже не будет паломничества как такового. Потому что ситуация еще больше усугубляется вокруг этого народа, маленького народа. Но народа, над которым око Божие, народа, над которым слава Божия будет явлена, народа, по отношению к которому Бог хочет, чтобы мы, как Церковь Христова, правильно заняли отношение и свою позицию. Не только молитвенную, но и многостороннюю. И будет... В последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. У дома Иакова придите и будем ходить во свете Господнем. А мы с вами уже ходим во свете, они только ждут этого света. Поэтому благослови Господь сегодня, когда вы вернетесь домой, как на мне когда-то в молодости один брат сказал, когда вы придете, встаньте на колени и скажите: Господи, вот я, пошли меня. Давайте сегодня так и придем домой и скажем, все, но не будем отчет давать, но давайте скажем: Господи, вот я, мне 90 лет, 80 лет, 30, 40, 50, сколько нам сегодня? Господи, что ты хочешь от меня? Где я могу быть полезным для тебя? Время наше почти уже закончилось. О, дом Иакова, придите и будем ходить во свете Господнем. О, церковь святая, скоро Господь грядет. Аминь.